Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя, заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу АТР, журналіста Айдера Муждабаєва. Вітаємо вас, пане Муждабаєв. Ну тут що ж, виходить так, що сьогодні програма в суботу виходить 27 лютого. Це виходить рівно 2 роки минуло, як влада окупована вже тоді Криму вирішила провести так званий референдум. За день до цього, 26 лютого 2014 року, була масштабна акція кримських татар, і потім уже події пішли от таким чином, як вони йдуть досі. Ви в одній зі своїх статей висловилися, напевно, дуже-дуже категорично. Ваша дослівна цитата: «Ворота невідомого кримсько-татарського гетто захлопуються внаслідок дій Москви». Це справді настільки вже трагічна ситуація, ваш погляд?
Ну, смотрите, останні дії, які були буквально неділю назад, це масові обыски і арести. До этого были сигналы, такие репетиции погромов, когда казачество, так называемое,
на оккупированной территории,
врывалось, когда они нашли там на остановке, кто-то разрисовал, украинский флаг нарисовал и крымско-татарский герб. А на пешеходном переходе, который желтые вот эти зебра была.
В Симферополе была?
Нет, это в селе было, это в Симферополе. Где-то на трассе, я забыл район. Угу. Значит, дорисовали голубой краской, сделали такой желто-блакитный переход пешеходный. И когда только власти это увидели, начались облавы не где-нибудь, не у каких-то конкретных людей или что-то. Они просто начали облавы по крымско-татарским домам сразу. Они сейчас вот этим объявлением Меджлиса экстремистской организации ставят фактически каждого крымского татарина под такой невидимый топор или под невидимый забор. Но это опять не значит, что мир должен сидеть сложа руки и так далее, потому что Путин не безумец. И это представление о нем как о там, человеке, который неадекватное решение принимает. Да, может быть, неадекватное решение с точки зрения западной политики. Ну, это как бы вот такие брутальные нарушения договоров и так далее. Но в своей логике он действует абсолютно разумно.
Пане Айдере, я хочу нагадати, що коли от саме 27 лютого, рівно 2 роки тому, було оголошення про так званий референдум щодо Криму, перше формулювання запитання, якщо я не помиляюсь, не було повністю відділитися як можливість від України. Ну, зрозуміло, хто формулювання це виробляв. Це не той же самий пан Аксьонов чи Константинов, ніхто їхньою думкою, як зауважують експерти, не цікавиться. Все це робилося, зрозуміло, якою людиною, самим Путіним. Тобто були якісь метання в нього тоді, у Путіна, коли він думав, що робити далі з уже анексованим Кримом, так? На ваш погляд.
Думаю, да. Думаю, що він смотрел на реакцію, тому що не сразу ж було об'явлено о том, що він буде присоединен к Росії по Конституції.
Реакцію
да?
Кого?
Реакцію мирового сообщества, реакцію України. На все смотрели, я думаю. То есть это не безумие какое-то, это просто такой расчет, политика-тактика, который... Делай действие, смотрит на реакцию. Делай действие, смотрит на реакцию. В России так всегда происходило.
Ми от згадуємо ці події. А 28 лютого 2014 року в Києві було засідання Ради нацбезпеки та оборони. Зараз оприлюднили стенограму. Угу. Ви як вважаєте, був сенс тоді в Україні воєнний стан запроваджувати? Це б допомогло не окупувати Крим?
Я думаю, не случилось это потому, что, как это объясняют кулуарно сотрудники, как бы, ну, можно сказать, государственной власти нынешней, что это Запад не дал сделать. Запад говорил: не сопротивляйтесь, не проливайте крови, и тогда мы вас будем поддерживать. Вот как бы вот это объяснение, если оно является правдой, это
Але
весьма вероятно. Але ж на
засіданні РМО 2 роки тому брав участь мого міністра оборони пан Тенюх, він наводив цифри, що ну перевага вже росіяни тоді, вони дело... Чорноморський флот
послушайте, мали. Послушайте, нет, дело, речь ведь не идет в данном случае о каком-то генеральном сражении, каком-то Бородинской битве, да? Речь там шла вот конкретно в эти дни, в ночь 26 на 27 там и так далее.
Так, о Верховную Раду.
О конкретных объектах государственной власти.
Так.
Вопрос был не в том. Понятно, что Россия имела военное преимущество, естественно, да, и Россия, Украина была в самом разобранном состоянии тогда. Речь не идет о каком-то военном лобовом сражении. Но осложнить присоединение так называемой Крыма, наверное, Украина могла. Я думаю, что и Путин это прекрасно понимал, и командующие российскими войсками и спецназом, тоже не глупые люди, когда планировали, понимали. А что будет, если не удастся собрать депутатов? Как мы будем формально... То есть вот легитимизировать этот референдум, пусть формально, да, пусть он незаконный, пусть там 97% вот полная чушь, пусть там не было списка избирателей, ничего, но они сыграли, не дать им сыграть этот спектакль с нелегитимным сбором
депутатов.
Это можно
было сделать, насколько я вас разумею, продолжающий контроль над парламентом Автономной Республики Крым.
Да, то есть там противостояние могло быть по-другому. Они могли быть войска не заперты на военных базах, а допустим...
Украинские.
Да, они могли быть в Верховном Совете. И понимаете, когда ты мирно захватываешь здание, просто сказав вахтеру, уходи. Другое дело, когда стоят вооруженные люди.
И
да?
камеры.
Конечно. Да. Угу. Вот, понимаете? Угу. Вот эти ключевые какие-то... Ну, это я фантазирую, конечно, все, да? Но ключевые какие-то здания, сценарий был бы осложнен. Сценарий был бы поломан. Но есть предположение у меня, что сценарий был продуман до конца.
Россиянами.
Да. И в этом участвовали и тогдашнее руководство Крыма.
В том числе и пана Могилева, маете на увазе?
Слушай, ну как он мог не знать?
Автономной республики.
Послушайте, я смотрел его интервью 27 числа. Он дурака валял откровенно.
14 рук.
Да, он дурака валял. Он рассказал, какие-то неизвестные люди, в каких-то там масках, я их не знаю, они взяли мне мой телефон. Ну, давайте честно сказать, ну, давайте на детектор лжи положи, товарищ, руку и скажи, что ты не знал, кто это такие? Кому ты рассказывал, что не знаешь? Извините, но это для детей, мы же не дети тут все собрались, да? То есть, видимо, ну, во-первых, они все знали, что происходит на полуострове. Извините, у меня количество сотрудников СБУ, перешедших на сторону России, говорит о том, что полный контроль был над ситуацией, да? То есть, у Украины было очень мало вариантов как-то влиять на эту ситуацию, потому что, была почва была обработана просто до мельчайших деталей.
До Майдана, до
да,
всего.
Да. И просто они получили сигнал. Но если бы они сигнал не получили, ничего бы не было. Потому что 26 число митинг, когда до крымских татар было большинство, и было понятно, перевес сил был в пользу Майдана тогда. На 26 число в Крыму перевес активных граждан был в пользу победившей украинской революции. Однозначно.
Крымские татары на своем митингу кричали «Слава Украине!» и
фестивали
гимн украинский.
Естественно. За что сейчас страдают? Пассионарное население, понятно, что победа была за проукраинскими силами в Крыму. И если бы не оружие...
Электронный контроль над административными основными
будильями. Если бы не танки, если бы не армия, да, ничего бы там в Криму не было.
Пане Айдаре, я просто згадую, якщо ми все порівнюємо от, з нинішніми подіями, згадуємо ті дворічні давнини. Я згадую, наприклад, Петро Олексійович Порошенко. Він тоді ще був зовсім не президентом, про це мова не йшло. Він, відомо належне, не побоявся, приїхав сам до Криму в ці події. І я пам'ятаю ці кадри, як його просто, він ледь змушений був тікати, інакше фізична небезпека йому була.
Но там уже ситуація
і це були незелені чоловічки.
Там много всяких ряженых-переряженых было.
ОБСЕ представники намагались.
Да, но вы поймите тоже, что эти парламентарные образования, типа казачества, типа самообороны, да, это же тоже, понимаете, не плесень, а сырости. Это же тоже готовилось все. И вдруг у людей появляется оружие совершенно такое.
Речь, нагадаю, корреспондент Радио Свобода Левко Стек опинився в полоні цих людей. Лише дивом ему удалось живым выйти.
Не він один.
И на вину один, звичайно.
Вот. И, значит, все это тоже готовилось. Но это никогда бы не стало реальностью, если бы не военная операция. О чем честно сказал Владимир Путин. Надо отдать ему должное, он не оставил никаких сомнений ни у кого.
Не сразу, что правда.
Не сразу, ровно через год. Mm-hmm. Почти через год.
То все-таки тогда не было шансов Украины жодных все-таки. Если военная операция был
план... Нет, шансов Украины военных не было. Но не все, это же гибридные вещи, uh-huh. это же не все война. Uh-huh. И увидев другую расстановку сил, даже военных, если бы был, допустим, жесткий приказ, и он был бы исполнен на уровне армии, а армия все-таки большей частью, мне кажется, вышла, да, она не, там меньше, чем в СБУ было людей, которые остались в армии, да?
Ну там не да. настолько была
да, там
прямолинейность.
Да, там гораздо большинство, да. гораздо больше людей из личного состава и солдат вышло, да, в итоге сохранив верность присяге. Если бы был вовремя отдан приказ о блокировании административных зданий, сложнее было бы осуществить этот сценарий, потому что мы знаем, что, опять же, Владимир Путин сказал честно, и Гиркин, он же Стрелков, сказал честно.
Який брав участь, до речі,
да.
всьому цьому.
Он сказал, мы с трудом собрали депутатов до речі, на заседание.
Так, він давав це інтерв'ю. Але повернемося до сьогодення. Знову ж таки, я навів цитату пана Сенченка, це людина і кримчанин, він і в уряді кримському працював Автономної Республіки, і депутатом був Верховна Рада Автономної Республіки. От він досвідно цитата. Рік-півтора ми зможемо повернути Крим. І ми б давно наблизилися до цієї дати, якби українська влада діяла адекватно, стверджує він. Все не бажано за дійсно, видається, паном Сенченком.
Ну, смотрите, с одной стороны, можно сказать так. Да, я его, кстати, не знаю, потом я свободен в высказываниях, я никакой...
Ты цикарище, потому что, знаете, зараз же вот у внутренней политической кухни украинской, кто из-за Тимошенко, кто из против...
Нет, я ни за кого. Я слышал разные прогнозы от разных людей. Я слышал слова Мустафы Джемилева, я слышал слова Ленуры Ислямова, я слышал разные слова разных людей. Нельзя назвать, не сказать, что они там вот желаемые, действительно, они прожектеры какие-то и так далее. Они просто, на мой взгляд, исходят из того, что потеряны два года.
Украины?
Да. Ну, смотрите, мы же говорим только о тех пиковых днях, да? А давайте дальше посмотрим.
Звучайно.
Что происходит на завтра после того, как Крым уходит в Россию, да? Не происходит ровным счетом ничего. Продолжаются взаимовыгодные отношения, коммерческие, ведь бизнес – это самые прочные связи. Полтора года, точнее, да? Происходит взаимовыгодная торговля по всем фронтам. Крым превращается в контрабандный хаб, куда ввозятся продукты из Украины как украинские, а вывозятся в Россию как российские. Никаких налогов ни российских, ни украинских. Одни взятки, откаты, пограничники, таможенники, Аксенов, Бальбеки, там, я не знаю кто. Ну вот кто-то из властей, но это без власти не происходит, ни с той, ни с другой стороны. И если бы не Ислямов, не Джемилев и не Чубаров, эта ситуация продолжала бы до сих пор.
Зараз згадуєте спроби блокади Криму,
да,
так? Вона
да.
успішною виявилась, на ваш погляд?
Давайте так. Я опять не хочу, чтобы быть никому пристрастным, давайте по факту. Дело обстоит так, что рассуждали успешно, неуспешно, нужно, не нужно. И имеем по факту что сегодня? Правительство полностью сделало то, что делали гражданские активисты. Они запретили коммерческий оборот с Крымом. Причем они запретили так, что никаким активистам не снилось. Нам нужно сейчас это постановление менять, потому что там надо четко прописывать список того, то, что там личные вещи попали. Уже там, тоже
что-то
какие-то...
Что-то больше, не сподевались активисты, уряд Украины.
Действительно, так надо же когда-то начинать работать на эту тему.
А энергоблокада, на ваш погляд, дала плоды?
Смотрите, насчет энергоблокады. Это же никто не хвалит Порошенко в этой стране. Я, как не гражданин Украины, могу похвалить Порошенко. И меня за это никто не скажет, что я в его партии там ставил или что. В данном случае я хочу сказать, что, по крайней мере, внешне, я не знаю, что там под ковром происходило, я не посвященный там в эти дела человек, но то, что я знаю и наблюдал, Порошенко впервые один, без помощи Запада, а может быть даже где-то с противодействием Запада в определенных вещах, насколько я слышал об этом потом уже, победил в такой мини-дуэли, энергетической победил Путина.
Угу.
Он предъявил свои условия.
Так.
Или мы продолжаем контракт на электроэнергию, но там написано, что Крым – это регион Украины.
Угу.
Либо нет.
И еще мы,
да. Ну все. После этого Владимир Путин был вынужден, он совершил вынужденный шаг, что с Путиным крайне редко бывает. Вынудить Путина на что-то, я не знаю, такое, по-моему, Обаме не удавалось еще так всерьез, да? Вот. Но несмотря на все санкции, вынудить что-то сделать не так, как он хочет, да? А у Порошенко в данный момент это получилось перед Новым годом. Был этот наспех проведенный какой-то телефонный опрос с какими-то совершенно чудными, не социологическими формулировками. Понятно, что их, возможно, даже сам первое лицо диктовало, потому что там не социологические формулировки, вот это потерпеть, там, как-то, как некоторое время, там, какие-то небольшие трудности. Ну, так социологи не формулируют вопрос.
Пане Ідоре, дивіться, я навожу цитату 8 січня цього року, за даними окупаційної влади, через перебої з електрикою в Криму збитки 12 мільйонів доларів. А минуло ще, це виходить майже 2 місяці. Це енергоміст. Щось відбувається? Чи більше може для росіян бажано задійснити?
Насчет енергомоста є різні версії. Наприклад, Ісламов вважає, що його не существує. И он утверждает, что есть люди, которые проверяли это в Крыму, что его просто нет. Другие говорят, что существуют реакторы с подводных лодок, которые тогда подогнали с Северного флота, и с них идет, то есть не энергомост, а подпитка такая. Я разные версии слышал. Некоторые говорят, что энергомост все-таки есть, но если он есть, то либо он действует не в полную мощность, либо не может действовать в полную мощность. Но в Керчи проблемы с электроэнергией.
Дости, на ваш погляд?
Да. Угу. Понимаете? Керчь – это входное место, где входит, если он существует. Опять, я не могу утверждать этого. Но я слушаю аргументы. Проблемы не решены. Как они будут решены, непонятно. Потому что, опять, давайте посмотрим просто по фактам. Лишней электроэнергии Крыму там требуется определенное количество, да? Ее надо откуда брать, эту энергию. Она не берется из космоса. Там есть своя генерация в Крыму, есть там альтернативные источники энергии.
Из Кубани, не?
А энергомост, что по мосту возить-то? Там должна быть произведена продукция, которую ввести. Электроэнергию нужно произвести. Это тоже проблема, она не решается за полгода. Но ее можно в пожарном порядке решить там дизелями, там еще чем-то, есть такие небольшие электростанции, которые быстро ломаются, потому что приспособлены для кратковременной эксплуатации, они не приспособлены для работы годами, да? То есть проблем много вокруг этого спекуляции, много и откровенной лжи. Много недоговоренностей, которые невозможно проверить, верифицировать в условиях российского Крыма нынешнего, да?
Пане Айдар, а оцей Керченський неенергоміст, ніби плани Москви до 2018-го побудувати через Керченську протоку, це реально, на ваш погляд?
Странные компании с огромным страхом смотрят на все, что касается Крыма. Китайцы недвусмысленно недавно дали понять, что государственные компании точно туда не пойдут. Частным они как бы вроде не запрещают, но у частных компаний есть ФРС, Федеральная резервная система, в которой их счета, их обороты, это международные компании, все боятся Америки.
Потрапили санкции.
Конечно. То есть страх получить санкции меньше он больше, чем соблазн получить...
Слышается Аркадий Ротенберг.
Аркадий Ротенберг, я не знаю такого знаменитого мостостроителя. Я знаю этого человека, слышал о нем, не видел его никогда. Слышал, что он серьезный такой, ну, в российском смысле слова предприниматель,
олигарх. Ибо Геннадий Тимченко відмовився, Аркадий Ротенберг пришел на цей ринок.
Да, но имена и фамилии, что Тимченко, что Ротенберг, они что даже Путин, они не возводят мосты. То есть здесь нужна некая материальная база. Сложная инженерика, сложная вся, да? Справится с этим Москва? Не справится? Не знаю. Еще экономический фактор. Дело в том, что этот мост, если бы Россия и Украина были дружественными странами, если бы не было границ, если бы Объединенная Европа, как я надеюсь, когда-нибудь будет, строила свои отношения с Азией, тогда этот мост имел бы колоссальный смысл. Это был бы часть условного шелкового пути. Это через Керчь, через Крым, дальше Одесса или там Констанца, дальше, ну, как бы весь мир открыт, да? Сейчас куда ведет этот мост? В тупик. Никуда. Ведет к Симферопольскому рынку колхозному. Или же ведет к Жанкойскому рынку, или к военной базе, там, к одной, другой, к третьей. То есть коммерчески это абсолютно проект никакой. Политический мост построить, наверное, можно, но в плане инвестиций, денег. Да? Сколько это стоит, опять никто не знает. Сметы в России растут, вы знаете как, да? Это представляете себе.
Олимпиада, вот. В Сочи на Идорусе.
Олимпиада, все что угодно. Любые. Берешь смету, то ее каждые три месяца объясняешь, почему она должна быть дороже. Гипотетически может. Тут дальше вступает инженерика. Как это получится? То же самое с электромостом. Можем договорить про это. Электростанцию строить в Крыму. Все эти технологии очень сильно связаны с западными нынче. Западные фирмы не будут в Крыму строить. Строить на территории России в Краснодаре гипотетически они могут. Но если это станет известно, что строится для Крыма, тоже могут быть санкции против немецких компаний любых и каких-то любых других. Да? То есть потенциальные риски настолько велики для инвесторов, что они 10 раз подумают, во-первых. А если такие в полной мере технологии для быстрого возведения такого рода там, станций России, мне это точно неизвестно.
И насколько я вас понимаю, без заходу власне и втілити це буде дуже непросто Росії. Дуже непросто. Маємо завершувати. І от буквально останнє запитання. До вас я вас адресую як людину, яка чудово знає російську журналістику. Ви працювали заступником головного редактора одного з найпопулярніших видань в Росії «Московський комсомолець». Ви, звичайно, бачили ці відеосюжети з Росії, коли люди, які іпотечні кредити, проблеми в них, вони кажуть у відділеннях російських банків, ну, зачем нам этот Крим, ну, я не досину з тою за суттю, не нужно було з ним влізати в эту ситуацію, ми тут страдаємо. Але при цьому скільки? 86% підтримки Володимира Путіна. Що перевісить і коли, на ваш погляд?
Звісно, правда победить. І все стане на свої місця. Потому что, ну, не может, нельзя жить в фантазии все время. О том, что великая держава, при этом ссорится со всем миром, при этом нарушает все договора, попадает под санкции, не имеет собственной достаточной технологичной экономики, но как бы это все пузырь, и это встанет на свои места. Просто ипотечники, их сильнее всего прижало. Ну, представьте, вы без квартиры, да? Это же другая ситуация, когда человек теряет, ну, помните, как у Маркса там, или у Ленина, да, нечего терять, кроме своих цепей. Где-то похожая история.
Люди среднего класса, так звали.
Да, где-то похожая история. Дальше все зависит от экономики. Россияне будут оценивать политику своих властей, которым они в той или иной мере доверяют. Не факт, что 86%, это опять социология условно. Да, это уже такой мем такой.
Снижаться начало.
Ну, наверняка, потому что проблемы-то растут, но не может не снижаться. Мы с вами не провидцы. Но то, что пока Запад действует согласованно, это факт. России не удалось внести раскол в Запад, это точно. Украина стала, я просто здесь уже наблюдаю, она стала сильнее, конечно же, за это время. У нее появилась своя более осмысленная политика, хотя меня опять могут начать ругать журналисты украинские, и они будут правы, потому что у них больше претензий к своей стране, они имеют на это право. Но я так в заголи говорю, да? Правильно я сказал?
Абсолютно. Ну что ж, я вам дуже дякую за участь у цьому ефірі. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода був заступник гендиректора кримського татарського телеканалу Айдар Муждабаєв. Дуже вам дякую за участь у цьому ефірі. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.